Здравствуйте, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Специальный выпуск программы «Археология», посвященный началу российского вторжения в Украину. Буквально сутки назад у нас вышел эфир, посвященный Дню защитника Отечества, 23 февраля. 24 февраля мы запомним как День агрессора. Россия начала вооруженное вторжение в Украину. Начались бомбардировки украинских городов. Накануне ночью выступил президент Путин, где объявил о начале спецоперации против Украины. Как он объявил, Россия хочет добиваться демилитаризации и денацификации Украины. Уже есть сообщения, правда, неподтвержденные сообщения о первых жертвах среди мирного населения Украины и о первых потерях среди российских войск. Повторю, что это сообщения неподтвержденные. Ну, а мы начинаем наш специальный эфир с нашими гостями по скайпу. И первый – это Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политический институт» и Московского центра «Карнеги». Андрей, недоброе утро.
Недоброе.
Да. Сразу такой вопрос, потому что я его адресую и к себе. Признаюсь, что я был тем человеком, который до последнего не верил в возможность начала действительно горячей фазы противостояния, горячей войны. Хотя, конечно, мы понимаем, что война идет уже 8 лет, но такого масштаба вторжения с бомбардировкой крупнейших украинских европейских городов и Киева, и Днепра я не ждал. Ожидали ли вы такого развития событий?
Ожидание войны стало каким-то постоянной эмоцией, что ли, я не знаю, по крайней мере, в последние месяцы. Но рядом с этой эмоцией жила какая-то надежда на рациональность российской стороны. Ну, прежде всего, конечно, Путина, потому что мы все видели и убедились именно в последние месяцы, что он один принимает решения окончательные. Возможно, он кого-то и слушает, но слушает крайне невнимательно или ему никто не противоречит, а только поддакивает, как это было во время замечательного вот этого заседания Совета Безопасности нашего Политбюро. Но надежды на рациональность Путина были все-таки слабые, потому что у нас у всех был прецедент Крыма. Вторжение в Крым, аннексия Крыма – это эмоциональное решение, а не рациональное. Прекрасно были понятны его последствия. Но сейчас последствия будут еще более серьезны. И рационально это просчитывается, какие могут быть, прежде всего, экономические удары по собственному населению. То, что происходит, это, прежде всего, конечно, бомбежка Воронежа. Это удар по своим, взятие в заложники своего населения. Но вот это
Мы уже видим обвал рынка на 34%, крупнейшая просадка российского рынка, уже доллар сходил на 90, евро выше 100, сейчас они колеблются вокруг этих значений.
Да, и получается так, что рациональная часть Путина не сработала. Вот эта кнопка отказывает в те минуты, когда он рассуждает об истории, об идеологии, о том, как обидели его, а в его лице российский народ. И все это работает на войну, как выяснилось.
Причем Вторая мировая война к нам вернулась сейчас в виде российских ракет по городам Украины. Денацификация Украины. Это не пропагандистский ролик, это слова президента России, от которых, после которых начинаются ракетные обстрелы.
Это удивительный, конечно, тезис, но и он использовался очень давно, начиная с времен Майдана, когда вся российская пропаганда, весь российский реопак управленческий убеждал население в том, что с той стороны нацисты, бендеровцы, как они называют вместо бандеровцев, и они, собственно, захватили власть на Украине. Это тезис совершенно сталинский, потому что когда Сталин в 1939 году шел на Запад в соответствии с секретными протоколами пакта Молотова-Риббентропа, логика была в выступлении Молотова, оправдывавшего это все, такая: мы идем освобождать наших единокровных братьев. Вот и сейчас украинцы, как единый с нами народ в логике Путина, находятся под властью хунты, и нужно освободить украинский народ, хотя он этого не просил, от его нынешней законно избранной странным образом на конкурентных президентских выборах власти. Вот здесь есть удивительное в этой логике, практически все удивительное, но она именно так работает, и существенная часть российского населения, судя по всему, это воспринимает и слушает всерьез. Демилитаризация методами войны, денацификация от того, кого денацифицировать вовсе не нужно.
А какой сейчас, я понимаю, что мы сейчас буквально записываем этот эфир в первые часы агрессии, выйдет он к концу нынешнего дня, когда картина, может быть, прояснится, но сейчас по состоянию на это утро, что, как можно реконструировать расчет Путина, расчет России, что путем бомбардировки украинских городов зашатается режим, будет скинут Зеленский, Украина объявит о смене своей внешней политики, о демилитаризации, об отказе от плана вступления в НАТО. Какой можно здесь искать рациональности? Хотя мы понимаем, что это иррациональное решение, но какие-то у него должны быть конечные цели. Чего пытается добиться Путин?
Это самый сложный вопрос, на который нет четкого ответа, потому что целеполагание практически отсутствует. Никто не нападал на Россию. Украина на Россию нападать не собиралась. Россия была агрессором по отношению к Украине, а не наоборот. Запад совершенно не заинтересован в слабой России. Это еще один тезис пропаганды, что им нужна слабая Россия. Ничего подобного. Западу нужна спокойная, благополучная, не думающая о своих имперских комплексах Россия, которая развивается, торгует, катается на курорты, пьет вино и свободно передвигается по миру. Больше ничего, никакую Америку не интересует. Это все личные комплексы одного человека, который думает о мире в жанре пикейных жилетов, которые воплотились в государственную политику. Это один из таких вот тяжелейших случаев, наверное, в мировой истории. Задача минимум была, как мне казалось, заставить Запад слышать и слушать Путина, чтобы он удовлетворил свой психологический комплекс, о котором он сам говорил много раз, что он не равен другим западным лидерам. Западные лидеры сами приезжали к нему, не он к ним. Они его уговаривали, уламывали. Мне казалось, что вот этого, может быть, на данном этапе достаточно. Дальше наступил этап признания независимости ДНР, ЛНР, как провокация, предлог, фальшивый флаг, то, что называется, для вторжения. Якобы украинцы поставили ЛНР, ДНР под риск быть обстрелянными, под риск вторжения и так далее и тому подобное. Ничего этого, естественно, не было. Торглись, и, значит, судя по позиции Путина, признание независимости распространяется на всю территорию Донецкой и Луганской области, а не только на ту, которая уже по факту захвачена сепаратистами. Значит, на границе этих областей армия должна остановиться, а тогда почему мы слышим сообщение о том, что нападение на Украину идет со стороны Беларуси и со стороны Крыма? Эти земли вроде как не входили в план.
В территорию Донецкой и Луганской областей, административных границ Донецкой и Луганской областей. Я понимаю, что мы пока только можем гадать на молоке, но как вы считаете, начнется ли, является ли это подготовительным этапом к наземному вторжению?
Судя по всему, вот то, что мы наблюдаем, оно и есть наземное вторжение. А то, что идет с воздуха, разрушение военной инфраструктуры, без, как заявлено Министерством обороны, без затрагивания инфраструктуры гражданской и с попыткой избежать жертв среди гражданского населения, это как бы вторая часть этой самой истории, а может быть, наоборот, первая, то есть сопровождение именно наземного вторжения. Ну хорошо, демилитаризация методом уничтожения с воздуха каких-то военных арсеналов Украины.
Но аэродромы разбомблены, как мы сейчас понимаем.
Да, между прочим, да, при этом, естественно, гибнет и гражданская инфраструктура, и я думаю, что, к сожалению, будут человеческие жертвы, но эту инфраструктуру военную легко восстановить с помощью того же НАТО. То есть, по сути дела, пытаясь избежать конфликта с НАТО, Россия сама напрашивается на этот самый конфликт, хотя, конечно, НАТО воевать с Россией, вообще говоря, не собиралось и вряд ли будет. Но помогать Украине будет, безусловно, и довольно быстро восстановит ее военный потенциал.
Насколько военная агрессия, какой вы предполагаете здесь влияние на внутриполитическую ситуацию? В данный момент. Что можно ждать в Москве, что можно ждать в самой России в первые дни, в первые недели? Изменится ли, будет ли какое-то полувоенное положение объявлено, особые меры по контролю за СМИ, интернетом?
Любое вторжение, конечно, влечет за собой заморозки в самой стране. Кто-то видел, кто-то помнит, кто-то знает вторжение в Прагу в 68 году, и после этого долгие политические заморозки и сворачивание даже экономических реформ, окончательное сворачивание косыгинских, так называемых. Но это как бы всего лишь один пример. Афганистан в 79-м тоже ничего хорошего гражданам не принес. Началось самое, пожалуй, глухое время в поствоенной истории. Сейчас, я думаю, тоже действительно возможны различные меры по закручиванию гаек, несмотря на то, что гайки закручены невероятным совершенно образом и продолжают закручиваться. Можно ввести в действие какие-нибудь новые законы, можно ввести действительно чрезвычайное положение, можно ввести прямую уже откровенную цензуру средств массовой информации и, главное, социальных сетей и YouTube, через которые все-таки еще просачиваются противоположные государственным точки зрения. Я думаю, что это давление будет. И будет очень хорошим вариантом, если не закроются границы. Все-таки за россиянами сохранится право на свободу передвижения.
Ну, будем надеяться, что пока что Россия не перейдет на военное положение, не будут объявлены особые меры в области ограничения СМИ, ограничения свободы слова. И пока что мы слышим отрывочную информацию о том, что сотрудникам некоторых новостных агентств рассылаются методички, в которых жестко приказано не подвергать критике войну, не говорить о войне, не подвергать критике политику России. То есть мы уже фактически сталкиваемся с введением военной цензуры. И, так сказать, хорошо, что мы сейчас пока что имеем возможность здесь обо всем это говорить. Продолжаем спецэфир программы «Археология». 24 февраля – день начала российской спецоперации против Украины, как ее окрестил президент Путин. Спецоперация на деле, конечно, это военная агрессия, нападение России на Украину под предлогом ее демилитаризации и денацификации. Можно ли было это предотвратить? Какой будет ответ Запада? Говорим об этом с нашим следующим гостем. Это Александр Морозов, политолог, сотрудник Карлова университета в Праге.
Добрый день, здравствуйте.
Да, да, Саш, добрый или не очень добрый, скорее не добрый день. Приветствую Прагу. Ну вот я хотел бы поговорить здесь немножко о внешних аспектах этого разворачивающегося события, того, что произошло. Это что, можно так понимать, что вот эта вся череда визитов западных лидеров в Москву, она не привела к удовлетворяющему Путина результату, и после этого было принято решение уже о начале агрессии, если пытаться реконструировать логику событий, приведших к этому акту вторжения?
Я бы считал, что окончательное решение Путин принял в результате того, что он увидел на Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что, не просто продолжались визиты, сохранялась возможность дипломатии самого разного направления, и у Путина тоже, и у Кремля. Однако и было хорошо видно, что на заседании Совета Безопасности, который, так сказать, Путин показал нам, его ближайшее окружение не знало об окончательном решении. Да, безусловно, вся инфраструктура была подготовлена для того, чтобы совершить вторжение. Но понятно, что это могло быть использовано или не использовано. Я думаю, что Путин увидел в известной мере очень большой успех президента Зеленского на Мюнхенской конференции, где очевидно было по итогам этого выступления Зеленского, что страны Запада, европейские лидеры поддерживают Украину, будут поддерживать ее дальше, и что давление Путина не приводит ни к чему. Вот на этом месте, мне кажется, он решился на чудовищный шаг.
Было ли это еще как-то связано, анализируя речи Путина, речь 23 февраля и утром 24 февраля, упоминание ядерного оружия, вот это вот подлетное время, его вот эта постоянная одержимость подлетным временем, то, что какое-то время назад Зеленский намекнул, что Украина будет способна поставить вопрос об обладании ядерным оружием. То есть ядерная тема могла спровоцировать, триггернуть?
На мой взгляд, не следует придавать этому большого значения. Почему? Потому что угрожающая риторика Путина, подготовка к силовым действиям, началась ведь задолго до того, как президент Зеленский упомянул Будапештский меморандум на Мюнхенской конференции. Дело в том, что до этого Путин с такой же риторикой выступал в отношении темы расширения НАТО, называя это неприемлемым. Но, как все хорошо понимали в тот момент и европейские дипломаты, да и вся, так сказать, мировая общественность, что вопрос действительно о вступлении Украины в НАТО в ближайшее, в обозримое время не стоит. Путин это оспаривал. Точно таким же моментом являлась риторика Зеленского относительно Будапештского меморандума. Всем было понятно, что это лишь форма обращение к Западу за дальнейшей поддержкой, а вовсе не намерение Украины каким-то образом денонсировать Будапештский меморандум и уж тем более перейти к какому-то реальному там, процессу получения ядерного оружия. Совершенно ясно, что это невозможно. И я не думаю, что Путин реагировал на это, и уж тем более не на Зеленского надо возлагать ответственность за то, что Кремль начал эту кошмарную военную операцию, которая ломает и окончательно ставит точку во всем постсоветском транзите для России, да и не только для России.
Да, большое это, конечно, надо сказать, что это закрывает огромный этап даже еще. Вот вообще есть какая-то качественная разница с событиями 8-летней давности, да, марта 2014 года? Есть ли качественная разница между аннексией Крыма и началом военной операции против всей уже Украины?
Конечно, это колоссальная разница. Она, ну, во-первых, она выражена в том, что Кремль за эти 7 лет совершенно изменил свою стратегию. Если 7-8 лет назад речь шла о гибридной войне, о действиях, при которых Кремль скрывал, так сказать, свое авторство, зеленые человечки, вежливые люди, ссылки на различные прокси, силы, которые все это якобы делают, то перед нами сейчас просто прямая агрессия, иначе это не может быть квалифицировано никаким образом. Да и, собственно говоря, это наглядно, потому что в этом участвуют вооруженные силы Российской Федерации и плюс к этому еще и другие силовые структуры Кремля. Это первое. Это прямая агрессия. И второй момент важный. Это агрессия, направленная, как мы сейчас понимаем уже по некоторым заявлениям Путина, возможно, не только на захват второй части Донецкой и Луганской области, то есть территориальная экспансия, но и, возможно, как мы слышим в его речах и в некоторых заявлениях кремлевских спикеров уже в эти последние сутки, поскольку подчеркивается, что в Украине хунта и, возможно, ставится целью там захват политического руководства Украины или, так сказать, довести ситуацию до такой ситуации, эту агрессию, при которой правительство в Киеве будет свергнуто руками военной машины Кремля.
Вот я пытаюсь сейчас, да, реконструировать понятие. Я понимаю, что мы сейчас гадаем, так сказать, не на кофейной, а на кремлевской гуще, находясь всего лишь 24 февраля. Какая финальная цель Кремля в этом во всем? Смена режима? Принуждение Украины к признанию аннексии Крыма и Донецкой и Луганской областей? Или вообще, может быть, так сказать, как говорил Наполеон, он сангаже, пусть он ва. Сначала мы ввязываемся, а затем мы посмотрим, что будет происходить. То есть отторжение вообще всей Восточной Украины.
Я думаю, что, конечно, в результате сопротивления украинской армии и населения сценарий, на который опирается Путин, может измениться. Этого исключать нельзя. Но надо исходить из того, что если политическое и военное руководство проводит такого рода спланированную операцию, то у нее есть и планируемый итог. Это иначе быть не может. Невозможно задействовать такие военные силы, исходя вот из наполеоновской идеи, так сказать, война план покажет. Нет. Нет, это не так, конечно. Ясно, что...
И какой сейчас видится из сегодняшнего дня планируемый итог? Смена режима в Киеве?
Да, планируемый итог заключен в том, чтобы в той или иной форме сменить режим в Киеве.
И добиться внешнеполитической, ну, так скажем, финляндизации Украины. Я пытаюсь сейчас найти какие-то исторические аналогии. Может быть, это зимняя война? Может быть, это попытка финляндизации Украины?
Это, ну, как это трудно назвать финляндизацией, потому что финляндизация...
добиться гарантии безблокового статуса, сделать это, ну, не санитарный кордон в виде Карелии, так сказать, отторгнуть там сколько было, там 25% территории, якобы, так сказать, ну, там в Финляндии немножко сложнее, что там не русскоязычные были, но в любом случае здесь отторгнуть часть территории, добиться безблокового статуса, демилитаризации, послушной внешней политики.
Надо сказать, что ни одна из этих целей тут не реализуема. Это совершенно очевидно. Даже если так формулируется стратегическая цель в Кремле, то очевидно, что действия ведут к прямо обратному. Почему? Потому что, ну, во-первых, в отличие от тех времен, когда, возможно, была финляндизация, Россия одна, она осуждена будет всем абсолютно миром, всем составом ООН за эти действия. Добиться того, чтобы остальные страны признали этот факт военной смены режима в Украине, невозможно будет. Таким образом, Кремль будет, значит, погружаться в полную изоляцию, в колоссальные, значит, санкции. И он не обеспечит никакой безопасности на своих западных рубежах. Наоборот, очевидно, что при таких действиях страны Евросоюза, НАТО и вообще, да и не только, будут укреплять здесь фланг безопасности. То есть Путин, наоборот, вызывает этими шагами... Он вызывает не только Украину на, так сказать, схватку, но очевидно, что он бросает вызов и всему западному миру, и альянсу НАТО. И это несомненно так. Таким образом, мы должны здесь быть готовы к тому, что на следующем этапе, и Путин это не скрывает, он это дал понять своими запусками стратегических ракет перед началом этой операции, и риторика его, вот только что, так сказать, то, что он произнес сейчас, перед, объясняя вторжение, он в нем тоже угрожает как бы всем тем, кто хочет как-то повлиять на конфликт, что...
Он угрожает, мне кажется, по факту вообще ядерным оружием. Это неприкрытое, вот его в утреннем послании неприкрытая угроза использования ядерного оружия тем, кто захочет вмешаться на стороне Украины.
Да, поэтому надо сказать, что это никакой финляндизации кончиться не может. Перед нами масштабный конфликт, который затрагивает все страны, все общества, и здесь мы движемся, к очень страшному сценарию.
То есть уже к войне с Западом, возможно, в данной ситуации. Какой в ближайшие дни ты предполагаешь ответ от Запада? Ну, помимо очевидных заявлений.
Ну, во-первых, будет 100% как бы не просто пакет санкций, а такой масштабный вообще список мер экономической, финансовой и политической изоляции России. Это коснется всего. Это коснется и финансов, и передвижения, и активов за пределами страны, которые будут арестованы, и заморожены активы. И несомненно, что Запад будет ставить в такой ситуации вопрос, тем не менее, будет ставить вопрос перед частью российской элиты, экономической и политической и военной элитой, не хочет ли она остановиться и сделать со своей стороны какой-то шаг для того, чтобы это прекратить, независимо от вот людей, которых нам показали на Совете Безопасности. Одна сторона мер, которая касается, так сказать, экономических и политических мер, но неизбежны и военные меры, потому что в очень близком горизонте. Почему? Потому что Кремль, насколько я могу себе представлять, им, как нам сейчас всем кажется, не сможет завершить свою военную операцию быстро и так, как он хочет. Кремль рассчитывает на блицкриг, это нет сомнений в этом. Но у меня такое впечатление, что блицкриг здесь не получится, несмотря вот на эту устрашающую артподготовку и ракетные удары, которые он утром провел, и начало передвижения наземной техники. А если это так, если это не получится, что здесь будет? Здесь будет так или иначе через 2 дня бойня. А эта бойня, она поставит вопрос и о военном, о той или иной форме военного ответа со стороны стран Запада. Да, сегодня все в один голос говорят, что этого делать Запад не будет, но посмотрим, что будет через 4-5 дней.
Ну, в любом случае, да, очевидно, что будет массированная поддержка военной техникой, советниками и... Так сказать, не знаю уж, действительно, мы говорим вообще страшные вещи. Я, честно говоря, даже в страшном сне не мог представить, что буду вести такой эфир, мы будем всерьез рассматривать сценарии прямого военного столкновения России и Запада по поводу Украины и возможности использования ядерного оружия. То есть, не знаю, просто разбудите меня, ущипните меня, поднимите мне веки. Россия, в принципе, здесь можно, готова ли Россия, готов ли Путин... Россию мы оставим сейчас еще, так сказать, открою карту, у нас дальше на связи будет Лев Гудков, с ним поговорим о реакции, возможной реакции населения. Но, так скажем, элиты, режим, они готовы к иранскому сценарию, к подобного рода изоляции, к тотальным санкциям, к осажденной крепости?
Несомненно, что какая-то часть элиты к этому готова, мы это видим. Она, так сказать, присягнула и собирается, так сказать, плыть на дно истории вместе с Владимиром Путиным, это несомненно. Но... В то же время, на мой взгляд, перед очень-очень многими людьми в Москве и в больших крупных городах, и среди очень многого, и среди российского руководства среднего звена, сейчас, в эти часы, такое же настроение, как и у многих из нас. То есть это ощущение кошмара, ощущение обдумывания и, так сказать, прощупывание в будущее последствий того, что происходит, потому что это затрагивает, конечно, жизнь людей надолго. Все прекрасно понимают, какой степени здесь будут последствия не только между Россией и Украиной, но и между Россией и всем Западом. Это коснется жизни каждой семьи, последствий всего этого в Российской Федерации. И я думаю, что, знаете, мне кажется сейчас, что... Я думаю, там, каким образом сейчас наши коллеги в российских медиа, например, и каким образом наши коллеги там в каких-то развлекательных российских ток-шоу будут выходить в субботу и воскресенье. Как здесь шутить, когда мы стоим на пороге полного военного безумия, действительно, угроз ядерным ударом.
Действительно, это какое-то время выбора для каждого и каждой, особенно в тех, кто связан, да, с публичной речью, с телевидением, со СМИ, между, так сказать, своей принадлежностью к государственной медийной корпорации и своим собственным внутренним миром, внутренним состоянием. И сейчас этот акт российской агрессии заставляет нас всех делать этот выбор. Спасибо большое, Саша. У нас на связи был Александр Морозов, политолог, сотрудник Карлова университета в Праге. И мы продолжаем наш спецэфир программы «Археология». Продолжаем спецэфир программы «Археология», посвященный Дню агрессора. Начало российской агрессии против Украины. Собственно, агрессия идет уже 8 лет, начиная с аннексии Крыма с 2014 года. Но сейчас мы столкнулись с широкомасштабной, пока что воздушной операцией, ракетным обстрелом украинских городов. И, по-видимому, вторжение идет, наземное вторжение. Мы пока не обладаем всей полнотой картины. Мы сейчас записываем это в утренние часы 24 февраля. И с нами на связи сейчас Лев Дмитриевич Гудков, научный руководитель Левада-центра. Лев Дмитриевич, добрый день.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Ну вот, с вами хотелось бы обсудить реакцию, уже если есть какие-то первые признаки, и возможную реакцию российского общества на начало военных действий. Насколько велика поддержка войны в российском обществе?
Мы можем говорить о очень высокой степени страха перед войной, нежелании войны. 58% не хотят войны ни с Украиной, ни с НАТО, боятся очень. И вот те данные, которые мы имеем, они указывают на то, что страх войны достиг максимальных значений за все время вот наших измерений. 72% россиян боятся войны, не хотят ее. В то же время явно совершенно вот эта такая агрессивная и лживая демагогия, она несколько подняла рейтинг Путина. И явной первой реакцией, я думаю, что это будет рост его поддержки, одобрения, пока еще люди не осознали ни глубины происходящего, ни драматичности, ни трагедии, которая за этим последует. А то, что мы имеем дело с преступлением государства, это несомненные вещи для меня, скажем, как и для многих моих коллег. Но в массе, в массовом сознании эта мысль утвердится только через какое-то очень нескорое время.
Пока можно говорить о некой первоначальной эйфории, да, на фоне телевизионных новостей, признания Донецка и Луганска. То есть, видимо, сейчас будут достаточно высокие цифры поддержки и самой войны, и поддержки режима, действия режима.
Они будут ниже, чем это было в 2014 году, в момент аннексии Крыма. Но какой-то эффект консолидации, безусловно, будет. Он, на мой взгляд, он будет непродолжительным, поскольку люди действительно не хотят войны и не видят поводов для нее. То, что идет накачка такая антиукраинская, накачка, это не влияет сильным образом на вот состояние масс. Я думаю, что отношение будет после некоторого состояния неопределенности и задержки такой, будет более дифференцированным и более четким. Более образованные молодые люди, население крупнейших городов, будет явно совершенно против этой войны. И это приведет к снижению поддержки Путина, осуждению роста недовольства. А консервативная, малообразованная провинция, депрессивная провинция, зависимая от телевидения, она, скорее всего, будет выражать такое номинальное, словесное одобрение ему. Но поскольку это люди не включены в политику и находятся... Ну, в общем, они не чувствуют ни своей ответственности, ни связи своего положения с происходящим. Более информированные группы, обладающие большим социальным капиталом, конечно, в ужасе от того, что происходит. Они понимают последствия этого. Это, вообще говоря, приближение катастрофы, потому что вся политика вот последних месяцев, она противоречит национальным интересам России. Это явно антинациональная политика.
Насколько население готово покупать вот эту антифашистскую риторику? Ведь что меня больше, одна из вещей, которая меня больше всего потрясла в ночном заявлении Путина, что это предпринимается с целью не только демилитаризации, но и денацификации Украины. Вот, вот и тогда, когда это было в 2014-2015 году, когда рисовали мемы, когда люди в эсэсовской форме якобы ездят в киевских автобусах, и вот сейчас нам говорят о денацификации Украины. Насколько люди это покупают?
В очень большой степени. Это главный механизм поддержки вот, антиукраинской политики. Напомню, что когда мы в 2013 году начали опрашивать людей в связи с событиями на Майдане, то 75% были против введения каких-то войск, там, действий антиукраинских, считая, что курс на интеграцию Украины с Европейским Союзом, с НАТО, это внутреннее дело самой Украины. Только 22% там говорили, что этому надо препятствовать любыми средствами, включая военные. Но начиная там с января-февраля 2014 года, пропаганда действительно начала использовать язык Второй мировой войны, борьбы с фашизмом, утверждая, что на Украине произошел государственный переворот, инициированный и проплаченные Соединенными Штатами, к власти пришли укрофашисты, и это создает угрозу геноцида русским на Востоке. Все эти аргументы, они повторяются и в нынешней речи и президента, и всех выступающих. Это работает, потому что других как бы мотивов, кроме как борьбы с фашизмом, с нацизмом, тут нету. А этот механизм очень серьезный, он затрагивает ключевые моменты национальной идентичности россиян, борьбы с фашизмом, гордости, победы в 1945 году. в какой степени эти структуры сознания ослабли, сейчас говорить трудно. Мне кажется, они немножко ослабли. И люди не очень готовы покупаться на этом. Но, не, по крайней мере, не все. А все-таки, я думаю, процентов 60 для них эта риторика, эта демагогия оказывается значимой и очень чувствительной. Они будут откликаться на эту тему.
Леонид Дмитриевич, готовы ли, вот по вашим оценкам, люди на жертвы ради войны и ради такого большого благородного дела, как спасение Донбасса, гуманитарная операция на Донбассе? Готовы ли люди на экономические жертвы, падение жизненного уровня, санкции, закрытые границы и, не дай бог, но мне кажется, это будет при нынешнем масштабе и концентрации войск неизбежным, на человеческие жертвы?
Вы знаете, мы фиксировали все-таки снижение значимости такой вот пропаганды. И готовность инкорпорировать Донбасс в Россию, она снизилась примерно где-то с 65-70% в конце 2014, в начале 2015 года до 26% сегодня. Люди не понимают, что за это придется платить и очень сильно платить самым разным образом, не только снижением уровня жизни. Но поэтому в какой-то момент выросло желание отвечать путиновской вот этой риторике, предоставить самостоятельность Донбасса, не включая в состав России, полагая, что это сможет как-то приостановить вот угрозу войны.
Это никак нельзя сравнивать с Крымом с 2014 годом. Это не будет той же эйфории, того же шампанского, которое будет, так сказать, пузыриться еще несколько лет.
Нет, я думаю, что это все воспринимается с крайней настороженностью и тревогой. Причем самыми разными группами населения. Поддержка явно будет гораздо ниже Путина, ну и вообще всей этой политики, и в какой-то степени вынужденная, принудительная, она не может быть очень долгой. Хотя, еще раз повторю, что в первый момент я жду, что вот эта волна одобрения чуть-чуть поднимется, не достигнув, конечно, крымских высот.
Спасибо, Лев Дмитриевич. У нас на связи по Зуму был Лев Гудков, заместитель директора и научный руководитель Левада-центра. А мы продолжаем наш специальный эфир программы «Археология». 24 февраля, первый день российского нападения на Украину. Продолжаем наш спецэфир программы «Археология», посвященный началу российской агрессии против Украины. 24 февраля. Почти как в песне, 22 июня, ровно в 4 часа Киев бомбили. У нас 24 февраля, ровно в 4 часа, но тоже Киев бомбили. Только бомбящая сторона теперь наша собственная, Россия. Обсуждаем это с политологом Глебом Павловским. Глеб Олегович, добрый день.
Добрый день. Я не думаю, что сегодня на что-то годятся политологи.
На что-то годятся, да. Вот это, конечно, я хотел тоже сказать. И моя собственная, потому что я признаюсь, что я последние недели настойчиво писал, и я смотрю, что, в общем, ну, позволит моноты, мы давно знакомы, что ты тоже писал и в соцсетях, и всюду говорил, что вот не решатся, не пойдут, это все блеф, это все балансирование на грани войны, да, и состояние, некое постмодернистское состояние предвойны, несостоявшейся войны. Я цитировал Бодрияра. Лично я понимаю, что я здесь недооценил степень безумия и рациональности. А что ты можешь сказать о своих прогнозах?
Ну, я вообще не люблю прогнозов. Я действительно видел вот эти могучие генераторы блефа и фейк-ньюс, вот эти информационные капсулы, которыми обстреливали друг друга. И я думаю, что это один из факторов, который привел к войне. Потому что ведь, в конце концов, это несерьезное отношение к реальности. И вот это несерьезное отношение к реальности в итоге привело к тому, что мы видим. А разве было серьезно заявление Зеленского, на мой взгляд, дурацкое, о возвращении Украины ядерного статуса. Вот, так что, но, конечно, теперь можно сказать, что да, я тоже не ожидал этой безумной войны, из которой ведь Россия не может никаким способом выйти победителем. Вот в чем проблема. И, скорее всего, теперь главной ставкой для России, Украина отдельный вопрос, но для России главной ставкой является сохраниться по итогам этой войны. Вот в чем дело. Все, конец.
Сохраниться в территориальном формате целостном, да, или сохраниться, знаете, как нация? Да. Может быть, и с урезанным территорием. Ну вот мы не раз вспоминали Финляндию, это... да, как Финляндия в 40-м году сохранилась за счет потери территории.
Я думаю, что это какой-то очень русский, слишком русский взгляд на вещи, территориальный. Россия – это Россия. Она, последний ее вариант, который существует 30 лет, и я говорю о нем, я не говорю о вечной исторической России. И в каком виде сохранится наша система, я не знаю. Но для нее теперь, для нее, повторяю, колоссальный вызов, задача все-таки сохраниться по итогам происходящего, потому что она вступила в войну со всем миром, иначе она не умеет. Это очень важно, я об этом тоже много раз говорил, что война, когда я говорю, я весь год говорю про войну, что она будет, но это война со всем миром, и мне казалось, что у президента остались какие-то внутренние тормоза, чтобы не вступать в войну с целым миром. Нет, эти тормоза перегорели, и он вступил. Но теперь вопрос не о нем. Вопрос о России, ну и, конечно, об Украине, которая испытывает чудовищное горе. По нашей вине, конечно.
Какие цели, если пытаться реконструировать, вообразить цели, рациональность Кремля в этом во всем, если она существует? Смена режима в Киеве? Принуждение. Вот ты говоришь, что Россия не может быть победителем. Ну, а если представить, так сказать, что, скажем, Украина соглашается с потерей Крыма, соглашается с потерей Донецка и Луганска и обязуется брать внеблоковый статус, не вступление в НАТО. Ведь можно сказать, что тогда Путин достигает своих целей.
Ну, для этого необходимо оккупационное управление, комендатура в Киеве. Я пока не вижу претендентов на это, но, конечно, найдутся в случае чего такие люди, но это вряд ли будет победой. Сейчас не 45-й год, и Россия создаст шаткую ситуацию, она не сможет превратить страну, которой является Украина, в такой вот область, территорию, полигон, как Донецкие республики. Вот. Это невозможная задача. Это не получилось, в общем, даже у Советского Союза. Так что, что может здесь, где здесь, вот где здесь момент, хотя бы момент исторический, когда Россия может сказать, вот, все, мы победили. Что? Ну, они могут, наверное, захватить Зеленского и вывести его в Москву в клетке. Вряд ли это будет выглядеть для кого-то победой. Кстати, не будем забывать важный вопрос. Россия принесла, бросила в топку и своих союзников. Вот что интересно. Ведь ни одна страна ОДКБ не признает ни этих несчастных областей, ни тем более того, что сейчас делается в Украине. То есть мы подорвали лояльность, не говоря уже о верности, своих же собственных союзников, военных союзников. Даже Лукашенко закрутил хвостом, посмотрите. Он уже и не признает никого, он уже и не участвует в операции. Ну, это ложь, конечно, но он ведь прокладывается на будущее.
Значит, что, как это понимать? Это было абсолютно иррациональное, спонтанное решение, принятое в последние дни, ну, по итогам визитов западных лидеров, мюнхенского выступления Зеленского с воспоминаниями о Будапештском меморандуме и так далее. То есть это здесь абсолютно такая темная, глубинная, хтоническая сила русского подсознания?
Понимаете, это... Что такое хтоническое? Хтоническим был, вообще-то говоря, весь этот год в несколько этапов. И последние месяцы были абсолютно хтоническими, потому что Москву бомбардировали разного рода этими самыми Штаты и отчасти Европа разного рода фейками. А вместо того, чтобы решать вопрос о мире, вместо того, чтобы заставить Москву и Киев сесть за стол. Это, теперь говорят, это невозможно. А почему, собственно, это невозможно? Такие вещи бывали много раз. Проблема в том, что это, вся эта хтонь, конечно, в конце концов, выстрелила в одном человеке, который, мы видели ведь, что он пошел... на совбезе против, в общем, своего ближнего круга. Это тоже очень интересно, ведь наблюдать за этими людьми, половина которых, как минимум, считала это решение безумием. Почему? Поэтому они там дрожали, пускали сопли и так далее. Они боялись, они понимали, к чему это приведет. Но, в общем, вряд ли кто-то, и мы с тобой вряд ли знаем, к чему это приведет сейчас, потому что начнутся, вот это важно понимать, что мы в самом начале, во-первых, российской операции, но война, чему учил Клаузевиц, никогда не приводит к тому результату, который планируется в начале. Он говорил о тумане войны. Вот мы сейчас в тумане этой начавшейся войны. А дальше, когда туман рассеется, через некоторое время, небольшое, я думаю, вот, начнется контрвойна. Это, безусловно, начнется контрвойна. Сперва с санкциями они уже рассрочены по градациям. Они будут вводиться пакет за пакетом, всякий раз глядя, как болезненные ли удары, или и с какой стороны лучше его усилить. То есть мы уже не выйдем в ближайшее время из вот этой цепочки войн, кризисов, кар, наказаний и так далее. Ну, по всей...
То есть, да, вот это очень важная мысль. Это фактически эндшпиль режима. Так или иначе, в какой-то форме этот режим вот с этой, с нынешним последней судьбоносным решением, да, он закончится.
Дорогой Сергей, но...
То есть мирного решения из выхода из этой ситуации уже нету.
Ведь нет выхода и у мира. Это, кстати, было сказано еще до начала войны, по-моему, французским МИДом, что все больше в Европе больше не действуют нормы и правила. Правильно, они не действуют теперь и в мире. А значит, они будут всякий раз устанавливаться ад-хок через войну или угрозу войной. Вот мир другой. Вы понимаете, что мы не вернемся туда. Мы в тот мир не вернемся. Его не будет, забудь. Вот. И, конечно, Россия в этом новом, непонятном мире для нее тем более нет места. Тем более нет места, значит, как-то она должна его будет искать. И об этом мы можем только фантазировать сейчас.
Но не тот ли это мир, которого так долго вожделел Путин? Мир без правил.
Нет.
Сейчас он, да, смазал карту будни, он опрокинул все правила и институты. Сейчас мы все находимся в свободном полете и в мире без правил. Может быть, это именно то пространство иррациональности,
да,
и риска.
Путинский парадокс его... стратегии состоит в том, что теперь выясняется и выяснится сейчас, что он сам излишне рассчитывал на прочность этого мира. Потому что в чем была его тактика до сих пор? Удары по флангам в расчете, что фронтальный удар невозможен. А откуда эта мысль берется? Это мысль еще из холодной войны. Не может быть прямого столкновения главных сил, а поэтому ты можешь бить по флангам и отскакивать, и смеяться. Вот, а тебя не могут ударить. И все это у него же мания ядерного паритета. А она не работает. В этом новом мире она уже не работает. Уже никто не мыслит понятием ядерного паритета. Поэтому ответка прилетит в разных видах правовых, этих самых, ну, санкционных, несомненно, карательных и ударов по флангам уже России. В этом смысле, что мы потеряли, в частности, таким образом, это какой-то нормальный какой-то транзит, осуществляемый внутри самой страны. Теперь Россия ни на минуту не будет вне давления. И давление будет оказываться на все этапы, на всех этапах транзита. Это надо тоже ясно понимать.
И это же оказывает, мне кажется, очень важное, полностью сейчас смешивает все представление о транзите власти 24-го года, то, что сейчас произошло.
Забудьте 24-й год. Его не будет. 24-го года не будет.
Он происходит уже сейчас?
Ну да, он в каком-то смысле начался сегодня ночью.
Да, действительно, я думаю, что это такое решение, последствия которого мы все еще будем долго осознавать и понимать, и транзит власти 24-го года, как он начался, так сказать, может быть, неожиданно в связи с ковидом, сменой Конституции полтора уже года назад, точно так же сейчас, с началом войны против Украины, реальный транзит власти уже происходит на наших глазах, в том числе в отношении самой же путинской элиты, как мы ее видели, растерянной на Совете Безопасности. Глеб, спасибо большое за этот разговор. У нас на связи был Глеб Олегович Павловский, политолог. Мы пытаемся в этом спецэфире программы «Археология» понять, осмыслить то судьбоносное, что произошло у нас на глазах, что происходит у нас на глазами, перед глазами. У меня просто не хватает слов, не хватает эмоций для того, чтобы описать то, что я испытываю вот сейчас, вот выступая в этом эфире, что мне когда-то придется говорить о бомбардировке украинских городов, о разрыве дипломатических отношений России и Украины, о возможности конфронтации с внешним миром, о сценариях применения ядерного оружия. Кажется, что все антиутопии, все ужастики, все книжки о попаданцах, которые мы читали в последние 20-30 лет, они начинают сбываться. Весь тот кошмар, который скопился в голове одного человека, он выплеснулся на улице, и мы в этом кошмаре сейчас живем. И в завершение этого эфира я хочу сказать, что вспомнить старика Бжезинского, которого я часто вспоминаю в связи с украинской темой, который говорил, что Российская империя начинается и кончается на Украине. Украина является тем основным блоком, на котором строится Российская империя. И вот то, что происходит сейчас, мне кажется, заключительным актом не только нынешнего российского режима, но и вообще многосотлетнего, 500-летнего существования Российской империи в том виде, в котором мы ее знали. Сохранится, видимо, Россия как государство, сохранится нация, российская нация, я надеюсь, все в большей степени гражданская, а не этническая нация. Но Российская империя сейчас медленно и мучительно умирает у нас на глазах с этими ударами против украинских городов. Это был спецэфир программы «Археология» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, следите за событиями и цените ту свободу слова, которую мы сейчас пока еще имеем.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет,
это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
«Свобода» становится еще ближе.